Мои университеты.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цдыма Бойко. А в гостях у нас в студии Татьяна Белова, преподаватель итальянского языка Российской государственной специализированной академии искусств. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Цдыма. Большое спасибо за то, что вы меня пригласили на эту замечательную передачу.
Это у нас уже вторая встреча вот в рамках программы «Мои университеты». В прошлый раз мы говорили об опыте Татьяны обучения в школе, а затем в университете, защита кандидатской диссертации. И вот теперь перед нами уже кандидат наук, преподаватель, как мы уже сказали, Российской академии искусств. И расскажите, пожалуйста, как происходило ваше трудоустройство? Долго ли искали работу?
То, что касается трудоустройства, больших проблем с этим не возникало. После школы меня попросили попреподавать немного английский язык в 5-м интернате. Но мне, конечно, английский язык преподавать не очень нравится, хотя я его знаю и преподаю, скажем так, в экстренных случаях, когда нужно подзаработать или когда нужны деньги, когда кто-то сильно прям попросил. Но если есть возможность, конечно, я выбираю то, что мне нравится, и хорошо, что есть возможность выбора. Но меня попросили попреподавать английский взамен человека, который уходил. И еще со мной был один друг, Рома. Мы с ним вместе устроились попреподавать немного. Но мы попреподавали мало, наверное, 2 года там получилось. Рома вообще через 1.5 года ушел. Все, в принципе, неплохо, ребята хорошие, все это нравилось, но очень много такой бумажной волокиты было. Нужно заполнять журналы, приходить на какие-то собрания, когда мне не нужно, даже когда у меня нет учебных дней, приходить на какие-то педсоветы, очень много каких-то планов, каких-то вот таких вещей.
Бумажной работы, в общем, да?
Да. Ну и, откровенно говоря, некоторые люди из преподавательского состава, из административного состава мне не очень там нравились. Поэтому я приняла решение уйти и перейти в Академию искусств. Как это все получилось? Я вела курсы итальянского языка у нас в первичке. Тогда я еще состояла в РИТе до недавнего времени и преподавала там, по-моему, еще когда я училась в университете, еще преподавала там, начала вести эти курсы. И несколько лет уже этот курс у меня проходил. У нас были начинающие ученики, продолжающие группы. У нас еще тогда была жива Анна Георгиевна, и была такая атмосфера прекрасная в РИТе, такая семейная, душевная. И очень мне нравилось там эти кружки вести. И потом через Анну Георгиевну или кто-то, может быть, позвонил, мне позвонили из РИТа и сказали, что в академии требуется преподаватель, как раз итальянского языка, не хотели бы вы попробовать. Да, я, конечно, согласилась. Тогда у нас еще была очень маленькая зарплата там, к сожалению, в те времена. Но приходилось с чем-то совмещать, потому что платили прям мало. Приходилось еще и вести какие-то другие группы, кружки и просто частные занятия. Когда я устроилась, это был 2005 год, поработала там еще какое-то время, потом ушла в декрет, и после декрета уже, когда вернулась, там немножко поменялась ситуация и с оплатой все-таки, и с администрацией стали больше немножко делать, отремонтировали академию, во-первых, сделали там лифт, сделали там аспирантуру, ассистентуру для студентов, ну и много чего еще интересного. И стало все-таки там хорошо достаточно работать. И до сих пор я еще тоже там и работаю. Но помимо этого, конечно, у меня есть и частные какие-то занятия, и платные, и даже бесплатные. У меня есть некоторые ученики, которые просто я консультирую, и они занимаются сами. То есть Допустим, я им говорю, что и как нужно сделать, они берут эту консультацию и потом занимаются сами по этому плану, который мы с ними разрабатываем. Это и дешевле, и лучше. Но, опять же, это требует от ученика такой самостоятельности, потому что кому-то нужно каждый раз пинки под зад, чтобы они делали что-то, выполняли, а кто-то может сам. Если он может сам, значит, он может сэкономить. И если такая ситуация складывается, то достаточно просто план разработать и какие-то ресурсы подыскать, и уже ученики могут и сами заниматься. У меня есть группа, в этой группе сейчас 3 девушки, они между собой сами встречаются. Мы разрабатываем задания, они сами даже эти задания делают, присылают, и, в общем-то, сами занимаются, и никаких затрат от меня ни временных, ни каких-то дополнительных усилий не требуется. Ну и они не тратят ничего дополнительно, то есть все делают сами. И такой вариант тоже возможен.
Татьяна, в основном ваши ученики — это люди с инвалидностью, да, получается?
Ну, получается, наверное, 50 на 50. Я скажу, что у нас в академии есть студенты с инвалидностью. Раньше, мне кажется, их было больше, сейчас их меньше. Фактически есть группы, в которых вообще нет студентов с инвалидностью. Но сейчас в последнее время опять стали, слава богу, брать ребят незрячих, слабовидящих, а был какой-то период, когда их вообще не брали. Ну, хорошо, что все-таки дают возможность сейчас опять устроиться и петь, и учиться на музыкальном факультете. Хорошо, что могут незрячие опять поступить. И поэтому, наверное, даже больше зрячих, просто потому что студентов с инвалидностью по статистике как бы их меньше получается. Ну, если взять, сколько у нас обычных людей и сколько незрячих, конечно, обычных больше. И поэтому я бы сказала, что даже 70% обычных студентов, а 30% — это вот ребята с инвалидностью, незрячие, допустим. И кто эти зрячие студенты? Это могут быть те, кто у нас обучались в академии. Они приходят потом и консультируются или что-то изучают дальше. Это те, кто когда-то у меня тоже занимались на кружках, в различных группах, и они продолжают. То есть фактически новых учеников сейчас редко набираю. Именно где-то на каких-то ресурсах, Авито или же какие-то соцсети. Мне сейчас это не нужно, потому что есть те старые ученики, и они занимаются достаточно долго и приводят каких-то своих знакомых, друзей, которые хотят заниматься. И вот таким образом мы эту проблему решаем. Конечно, если будет необходимость, можно и поискать и каких-то новых учеников. Это, да, всегда возможно.
Татьяна, вот еще хотелось бы узнать, как незрячему преподавателю работается в школе? Ведь все-таки плохое зрение не позволяет контролировать дисциплину, например, да, вот как работа в 5-м интернате.
Да, в школе и в вузе все это такие есть моменты. Мне кажется, что если ты выстраиваешь уважительное отношение с учениками, хорошее отношение, то просто по факту они изначально будут относиться хорошо, и у них уже будет меньше желания что-то такое сделать плохое. Каких-то там прям эксцессов у меня никогда не возникало, типа кнопку подложили или еще что-то, но было такое, что, допустим, кто-то в телефоне там сидит или что-то еще. Да, скорее всего, это решалось так, что ребята сами друг другу говорили, что типа там, Саш, убери свой телефон или там что ты там делаешь, да, то есть они как-то сами друг друга настраивали, сонастраивали. И когда здесь еще важно так, чтобы все были включены, то есть когда каждый включен в процесс, он просто не успевает физически даже там отвлекаться, если там нужно ему через там каждую минуту что-то там говорить и по кругу, по очереди или там в разнобой что-то делать, то они просто не успевают отвлечься. А если и успевают, то, конечно, сразу это заметно. Я замечаю, и ребята тоже замечают. Поэтому, ну, отвлеклись, я никогда не говорю, что ну ты там, как же ты меня не уважаешь. Ну, просто скажу там как-то аккуратненько. Они уже потом
включаются,
нормально это включаются. Да, то есть не возникает таких проблем. Бывали у нас такие личности, которые... Ну, не хотели ничего делать. Да, было такое, с ними разговаривала после уроков, расспрашивала, как у них жизнь проходит, почему они, допустим, не хотят что-то делать. Много рассказывали, почему, какие-то причины выясняли. То есть, если ты нормально разговариваешь, не так формально подходишь. Да, и в академии такое бывает, что просто кто-то не ходит, приходит потом и говорит, ой, как же, я так много пропустил. Да, с ними приходится вот беседовать потом. Спрашивать, что и как, какие у тебя цели в жизни, зачем тебе этот язык, как он тебе может помочь, а может ли, допустим, если он поет и изучает вокал, как тебе в профессиональной жизни это поможет. Когда вот так вот разберешься, да, я потрачу на это свое время, я останусь сколько-то с ним, 20 минут после уроков, но зато это стоит того, когда вот разберешь это все с ним, посмотришь, какие есть перспективы и что, то постепенно, да, мы намечаем план, как из этой ситуации выходить. Хорошо, ты там пропустил столько-то, ты там не сделал то-то, ну давай теперь разбираться, давай выходить из этой ситуации. И намечаем такой план, и чаще всего с помощью этого плана мы выходим из этой ситуации. У нас были такие студенты, которые откровенно говорили мне, ничего не нужно. Мне учеба не нужна, мне не хочется ничего делать, только хочется получить диплом. Ну, да, я это понимаю, значит, я и понимаю, что от таких студентов ждать. То есть я знаю, что он, скорее всего, ничего не будет делать, ему нужно формально
тройку
получить.
Ему нужна тройка, да, и все.
Да, и все. То есть, ну, как бы я уже знаю, что этот человек, он не готов вкладываться, но это должно быть все откровенно, то есть честно. Он мне об этом сам все рассказывал, он сказал, что меня родители заставляют, а я ничего не хочу. Ну, поэтому, да, вот на тройку как-нибудь сдаст аккуратненько, и все, в общем, будет так, как должно быть. Я поняла уже не сразу, поняла это, может быть, позже в ходе своей работы, потому что и проходила много разных дополнительных курсов и по языковому коучингу. Ну, много всего такого интересного. Я поняла, что просто с людьми нужно беседовать и выяснять, если что-то у него не получается, не идет, почему, какая в этом причина. Кто-то, допустим, занимается у всех свои стили обучения, кому-то тяжело в группе, кому-то еще что-то не подходит. То есть все это, если ты выяснишь, то намного легче выстраивать потом.
Да, следует позавидовать вашим студентам, когда у них такой мудрый преподаватель. Продолжим нашу беседу после небольшой паузы.
Вы слушаете Радио ВОС.
Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседуем с Татьяной Беловой, преподавателем итальянского языка Российской государственной специализированной академии искусств. Татьяна, я знаю, что вы параллельно с учебой, работой, еще и рос у вас ребенок. Можете рассказать о своей семье?
Да, у меня сын, ему сейчас будет скоро 17 лет. Он хорошо видит, все, у него хорошее зрение, слава богу. Когда он рос маленький, мы, поскольку я не вижу, муж видит плохо, мы его фактически ну, не отпускали, когда куда-то идем далеко, хотя мы и путешествовали. Приходилось прям чуть ли не за ручку его держать, потому что какие-то были мысли, что вдруг его там украдут, и нас пугали. Бабушки, вот украдут у вас ребенка, и как вы будете тогда? И мне какой-то все-таки страх был такой, что а вдруг вот мы на вокзале пойдем, он перед нами будет идти, а потом раз, и мы его не найдем. Такие у меня почему-то были мысли,
опасения,
да? И приходилось прямо за руку его держать, и да, какое-то время... Ну, не знаю, до скольки до школы, до скольки вот так вот за ручку и ходили. Но теперь за счет этого он взял свое. И теперь, когда ему исполнилось там уже 13-14 лет, он стал уже полностью таким самостоятельным. Он увлекся сначала железной дорогой, стал ездить на московскую детскую железную дорогу в Кратово. Он посещал курсы при МИИТе, клуб юных железнодорожников. Ну, начал ездить один. Ездил один сначала по Москве, потом стал ездить один в Кратово. Я, конечно, переживала, думаю, как вот он один ездит, такую рань еще в 6 часов надо на электричке доехать туда, такую даль. Там они это все изучали, технику безопасности, как пути переходить. В общем-то, я уже была уверена в нем, потому что мы, когда путешествовали вместе и с мужем, и с ним, он нам, наоборот, много уже помогал, подсказывал. Ну, вообще ориентируется, в принципе, он очень хорошо. И Москву он тоже знает хорошо. Вот сейчас он учится в 10 классе заочно. Закончил заочный класс в частной школе. Есть такая возможность, но почему он решил? Сказал, что я закончил 9 классов, а я хочу продолжать обучение, но при этом хочу работать. Ну, хорошо. Мы нашли такую возможность. Заочное обучение очень неплохое, как мне кажется, и при этом он мог работать в Озоне. Он старался работать и продолжал, значит, зарабатывать деньги. Как он говорит, я хочу заработать первый миллион. Угу. Ну, миллион пока не заработал, но заработал для подростка, сказать, неплохо.
Угу.
Теперь он уже совсем самостоятельно, у него девушка. С этой девушкой они решили летом пожить самостоятельно. Ну, вот, надеюсь, что не поссорятся.
Если до лета доживут.
Да, надеюсь, что до осени, до августа хотя бы доживут вместе. Ну уж там, я говорю, ну попробуй, если тебе понравится такая жизнь самостоятельно. Да, значит, они вдвоем заработали на квартиру на 2 месяца, сняли квартиру, живут с девушкой теперь самостоятельно. Ну, да, он, конечно, приезжает, все, но какие-то дни они проводят с ней там вдвоем. Это лучше, как мне кажется, чтобы уже никто не мешал, потому что там любовь, морковь и так далее. И вот он уже такой прям самостоятельный стал, взрослый, такой прям деловой, куда там и работа, и девушка, и учеба, и в автошколе учится на права. В общем, много всяких дел. Как всегда, у него любимое слово: «Я сейчас занят, мне некогда», и все такое.
Да, это прекрасно. Конечно, наши дети очень часто вырастают достаточно самостоятельными и рано взрослеют. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот вы изучали итальянский язык, а были ли вы в Италии?
Да, я много раз была в Италии. Ну, не знаю, может быть, 10 раз, может быть, плюс-минус около того. Очень нравилось ездить в Италию, но до всех событий, которые сейчас произошли, сейчас тоже, конечно, можно поехать, но уже это будет, конечно, дороже. А как у меня это происходило? Я еще когда училась в школе и начала немножко сама изучать итальянский по словарикам, по книжкам, которые у меня были, и также еще помимо книжек, еще и по телепрограммам, которые у нас были на телевидении тогда, был образовательный канал, и там тоже проходили некоторые телепрограммы, по которым вот самостоятельно я могла изучать итальянский. И мне, конечно, очень хотелось поехать в Италию. Это такая была мечта, я думаю, как бы это все осуществить. А у меня появилась подруга, которая была в Италии, которая мне тоже рассказывала, как она ездила, как у нее что получилось. И потом тоже еще у меня была еще одна подруга. Как-то так произошло. Я ей тоже рассказала про то, чем я интересуюсь. И она сказала, что да, у нее есть итальянские друзья. Возможно, даже они приедут в Москву, и она тогда меня с ними познакомит. Тогда я уже окончила школу и начала учиться в университете. Как раз вот мы познакомились с ними, и они меня к себе пригласили. И мы много с ними путешествовали. Я жила у них в семье. Был у них частный дом большой, и там, в общем-то, интересно все проходило. То есть мы и по городам путешествовали, и по каким-то маленьким поселкам. Каждое место, оно тоже уникально. И вот первое время я ездила к ним в основном отдыхать, ну и просто попутешествовать, пообщаться, пожить. Ну и меня, конечно, интересовали не только там туристические какие-то достопримечательности, но и места, где просто обычные жители любят находиться, любят отдыхать. Да, я их просила показать какие-то такие места, где туристов мало. Мне много чего показывали такого интересного. Потом, значит, у меня еще появились знакомые, и уже с ними мы поехали в Рим. Тоже жили в квартире у одной женщины. Она работала прокурором, как ни странно. А муж у нее такой, наоборот, был очень добрый, такой душевный. Она такая строгая вся прям. Вот. А муж такой доброжелательный. Вот жили у них какое-то время и уже были в Риме. Только в тот момент ту поездку в основном только изучала я Рим. И самостоятельно ходила по Риму, по маршрутам, которые заранее я изучала, и с этими вот, ну, с моими друзьями. А потом уже мы ездили и с родителями мы ездили в Италию. На север Италии мы ездили с сестрой. Сейчас у меня сестра проживает в Вене, а раньше она жила в Брегенте, то есть там было ближе даже. И вот как-то от нее мы ездили в Италию. Еще один раз уже более, когда у нас уже родился ребенок, и после этого тоже были моменты, когда я ездила на обучение в Италию, на курсы. Это были курсы для преподавателей, преподавателей из разных стран. В основном из России мало, в основном там были из Аргентины, из Бразилии, из таких вот стран латиноамериканских. А из России, ну вот я знаю ее, Катя Крамкова, она такая очень прогрессивная преподавательница, она из Петербурга, и она много чего делает, и я ее знаю, во многих мероприятиях она участвует. И у нас еще есть такая ассоциация AILI, ассоциация Associazione Insegnanti di Lingua Italiana, ассоциация преподавателей итальянского языка. Это ассоциация, где собираются учителя, и там тоже анонсируют разные, в том числе, поездки и разные интересные мероприятия, как в Москве, которые проходят и дистанционно, и в Италии в том числе. А также у нас, например, есть такие контакты интересные. Это с консульством итальянским. Они тоже помогали нам с визами. И есть ассоциация, так называемая ПРИА. Это тоже для преподавателей, которые уже организуют эту ассоциацию, именно отдел образования консульства итальянского. И много бесплатных там мероприятий именно для преподавателей. В том числе есть даже какие-то гранты, стипендии. Но с грантами я, честно говоря, не разбиралась. Там, ну, мне присылали их, но я не разбиралась с ними, потому что там тоже много каких-то бумаг, не было времени, не получалось с этим разобраться. Но тоже есть такие возможности. И есть возможности в том числе и для поездок со скидками, с большими. То есть они много чего оплачивают. И ты едешь уже, платишь там за перелет только и за какие-то свои расходы. И тогда ты там уже обучаешься на курсах, которые они приготовили для преподавателей. Они очень это продвигают. Но сейчас, к сожалению, все эти активности немножко поуменьшились, когда у нас отношения какие-то стали более напряженные с европейскими странами, да, активности стало меньше. Но вот да, такие ситуации были, и по разным каналам удавалось попутешествовать, и как с семьёй, так и на курсах, так и пожить. В общем-то, очень хорошо, можно сказать, много где побывала, и, ну, всю Италию, можно сказать, тоже объездила по разным программам вот этим вот.
Будем надеяться, что все изменится, и мы обязательно вернемся к той жизни, когда могли свободно ездить по всему миру. Татьяна, вы еще являетесь постоянным практически руководителем или участником программы «Действуй без барьеров» Московской городской организации ВОЗ, да? Расскажите, пожалуйста, вот об этом своем опыте несколько слов.
Да, мы уже реализовали 3 проекта по самопрезентации. У нас был модный незрячий, потом магия имиджа, это по макияжу курсы, и у нас был личный интерфейс, это по презентации себя и своих услуг в интернете. Я считаю, что у нас очень успешная команда, и из-за этого у нас получается реализовывать разные проекты. Иногда я бываю руководителем, но это не всегда возможно, то есть руководитель у нас должен меняться, ну, по правилам, по регламенту. Поэтому сейчас у нас Наталья Паницкая, руководитель. Мы сейчас тоже делаем еще один проект. Он уже по доступности большой кольцевой линии метро. Я тоже надеюсь, что мы его сможем реализовать.
Хочется пожелать вам успехов. И в заключении нашей беседы хотелось бы, Татьяна, услышать ваши пожелания радиослушателям, особенно тем, кто хотел бы стать преподавателем иностранных языков.
Ну, мое пожелание такое, что самое главное пожелание, это я и говорю и сыну, но и себе тоже напоминаю о том, что нужно прислушиваться к тому, что ты хочешь делать. Независимо от того, что там тебе говорят, независимо от того, какая ситуация внешняя, больше ты заработаешь, меньше заработаешь, или хорошо будет, плохо будет, какие-то вот эти вот гадания там плюс-минус. Нужно как-то вот расслабляться, прислушиваться к себе, то, что ты хочешь делать в своей жизни. И если ты находишь все-таки этот вариант, как вот у меня получилось с итальянским языком, хотя мне говорили, что этот язык, ну, не такой популярный, как английский, например, ты много не заработаешь, или же еще какие-то приводили контраргументы, но в результате этого не случилось. Находятся всегда люди, которые хотят выучить. Ну и важно прислушиваться к тому, что нравится, к тому, что хочется, и развивать как-то в себе это все. Не забивать эти источники, не забивать эти таланты, и тогда будет все как-то складываться более-менее гармонично. Да, будут, конечно, сложности на определенных этапах, но если ты делаешь то, что нравится, то оно всегда будет в конце концов приводить к тому, что нужно, к тому, что хорошо.
Татьяна, а можем ли мы услышать итальянский язык?
Угу. Va bene, cari amici. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Tatiana e voglio augurare a tutti buon umore, buona giornata e tante belle cose. Sì. То есть я сказала, что представилась и пожелала всем хорошего настроения, удачи, всего самого лучшего и хорошего дня.
Спасибо большое, Татьяна. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Татьяной Беловой, преподавателем итальянского языка Российской государственной специализированной академии искусств. С вами была Цантема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
Мои университеты.